в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери «Музыкальная гостиная». Ну а в течение этого часа мы вспомним самого знаменитого в русской литературе кота Бегемота из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Подумаем, почему такой персонаж появился в романе. Вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко мы также пролистаем страницы мировой истории живописи и выберем те работы, которые родились из глубокого потрясения художника происходящими вокруг него или в мире событиями.
Художников всегда интересовали такие эпизоды в жизни человечества, когда кажется, что все летит в тартарары, когда кажется, что гибнет весь мир. Это изображение и природных катаклизмов, это и изображение апокалипсиса, которое красной нитью проходит через историю европейского искусства. И в этом списке имен яркой звездой сияет, конечно, имя Иеронима Босха. Даты жизни 1450-1516. Вот так давно художник предупреждал нас о том, что возможен страшный суд. Состоялся ли страшный суд в мире, где нацистские преступники долгое время ходили по земле и доживали до преклонного возраста и правнуков воспитывали? Нет, конечно, не состоялся. Но образ Творца, перед которым предстанет грешник и должен будет отчитаться за свои грехи, и перед ним пройдут, как в киноленте, его грехи. Вот этот образ и это судилище привлекало очень художников. У Босха это особенно страшно, потому что он прибегал к таким интересным приемом, как биоморфизм. Он сочетал людей и животных в причудливых очень комбинациях, которые зрители ставили в тупик. Передо мной зверь или человек? Передо мной человек, но у него могут быть звериные когти, хвосты, а иногда и какие-то предметы быта вырастали прямо из человеческой плоти. Но мы говорим о моральной стороне, о катастрофе. Босх мучился грехами всего человечества и предсказывал человечеству возможность страшной казни. Именно в таком же ключе работал и Гойя, который принадлежит к искусству романтизма. Работал он значительно позже Босха. Но то же самое ощущение того, что срастутся организм человека и животного, что звериное может очень ярко проявиться, что возможны страшные виды кары.
А что вызвало к жизни его капричес? Вот вспоминаешь фильм, блистательный фильм с Донатасом Буньонисом,
да.
«Гойя» или «Тяжкий путь познания», эти страшные афорты, что вызвало к жизни их?
Вы знаете, в искусстве романтизма все так хитро устроено, что жизнь художника может быть внешне благополучной. Я не хочу сказать, что жизнь Гойи была очень благополучной, потому что Святейшая Инквизиция была внимательна к его листам, тщательно их анализировала, как там что изображено. Причем инквизиторы проявляли определенную искусствоведческую грамотность. То есть работы Гойи анализировали не грубые цензоры, мужланы, а почти что искусствоведы. Но, тем не менее, при внешнем благополучии романтизм тяготел к исключительности ситуации. Поэтому их интересовали наводнения, извержения вулканов, какие-то страшные птицы. Они выдумывали страшных животных, а они вторглись в мир снов, как художник Фюсли. Внешне это очень часто были благополучные люди. Фюсли был благополучным художником, просто его интересовал кошмар ночной. Вот так и Гойю интересовали кошмары и ужасы, которые он не обязательно наблюдал в жизни. Но, конечно, деятельность Святейшей Инквизиции его наводила на мысль о том, что человек в душе уродлив. У человека есть садистский комплекс, и он может реализовывать его на порядочных людях, на творческих людях, на талантливых людях. Вот отсюда его страшные образы капричес.
Если говорить о XIX веке, сразу вспоминаешь нашего Брюлова «Последний день Помпеи». С одной стороны, началась мода на все античное, да, после того, как открыли Помпеи Геркуланум. А с другой стороны, по-моему, только вот наш Карл Брюллов увидел внутренним взором вот этот ужас, который происходил с людьми. Или были еще картины на эту же тему?
Других картин такого масштаба трудно их назвать. Давайте вспомним год создания картины. 1833 год. Карл Павлович Брюллов, работая в Риме, завершает работу над картиной. Она была настоящей сенсацией. Дело в том, что в классицизме обычно выделялся один герой, один главный герой, который побеждал многоглавую гидру, соперника, военного противника на поле боя. И вдруг появляется картина, где мы видим большую группу людей, где мы видим несколько уличных сцен. Тоже, может быть, приземленное понятие «уличная сцена», когда сверху падают камни раскаленные. И тем не менее перед нами картина в жанре уличной сцены. Просто она насыщена таким пафосом, что мы, конечно, скорее применим к этому полотну понятие картина-катастрофа. Но перед нами полотно классицизма. И задачей художника было, передавая весь ужас того, что происходит, создавать такие группы, которым хочется сочувствовать, а главное, от которых передается эмоциональный накал. Их страх передается зрителям.
Но картина вызвала необычайный фурор вообще.
Главным образом сначала в Риме, да, люди ходили посмотреть толпами, они были поражены. Потом картина переехала в нашу страну и тоже вызвала очень и очень бурную реакцию. Знаменитые слова Александра Сергеевича Пушкина: «И стал последний день Помпеи для русской кисти первым днем». Но это немножко неуважительно по отношению к тем, кто был до Брюллова, но в плане классицистической многофигурной композиции, да, это, безусловно, очень высокое достижение.
Но движемся дальше. Какое полотно следует отметить, вот если мы идем по хронологии событий?
Давайте мы остановимся на 1871 году и вспомним работу Верещагина «Апофеоз войны». Верещагин – борец за мир, конечно. Что бы он ни писал о войне, а он очень интересовался и военными действиями, и обмундированием, и типологией, типажом солдат и офицеров. Много знал о вооружении русской армии. То есть это настоящий военный художник. История борьбы между мусульманами и китайцами, в результате которых было вырезано множество китайцев, создало рассказы о том, что груды черепов, груды мертвых тел производили ужасное впечатление на присутствующих. И вот фантазия Верещагина породила кучу черепов. В действительности он не видел такую гору, состоящую из человеческих останков. Трупов он видел очень много. Кровь, грязь, разрубленные человеческие тела – все это он видел. Но гора из человеческих черепов – это плод фантазии художника. Добавим к этому воронье, да, черный ворон – это сквозной образ для XIX века, начиная с Эдгара По, черный ворон – предвестник смерти, и стая ворон над хлебным полем у Ван Гога, пусть это позже будет написано, но тем не менее в XIX веке он символ трагизма, символ смерти.
То есть эта картина называется «Апофеоз войны».
«Апофеоз войны».
То есть «Победа войны».
Получается, да, что война торжествует, раз возможны такие жертвы, Бог-то не вмешался, а где же Бог? Почему рука Бога не остановила страшную резню? Значит, война торжествует, да, это ее апофеоз, соответствующая символика. Очень интересно, что когда Владимир Васильевич Стасов, а он был поклонником этой картины, описывал это полотно, он употребил слово «виртуальные краски». Вот слово «виртуальные» было редкостью в XIX веке, я думаю, вы согласитесь, мы его считаем современным. И вдруг мы при анализе этой картины встречаем понятие «виртуальные краски». Стасов сказал, что вот виртуальные краски Верещагина производят очень сильное впечатление. Он хотел сказать, что цвет выразительный, что голубое небо – это такое небо, в котором Верещагин добился предельного семантического звучания голубого цвета, благодаря смешению с другими красками. И песок желтый, как символ пустыни, да, заброшенности. И кто сюда придет за этими черепами? Да кто их вывезет? Кто будет хоронить их?
Но 20 век с его Первой мировой, и дальше, наверное, весь немецкий экспрессионизм оттуда и появился.
Да. Давайте мы вспомним и экспрессионизм, а до этого еще немецкий символизм. Мы не отметили Арнольда Бёклина, крупнейшего швейцарского символиста, который подарил нам картину «Остров мертвых», и в ней-то как раз нет ничего катастрофического. Логично, что паромщик перевозит умершего человека через воды реки Стикс. Это не катастрофа, это естественное завершение человеческой жизни. Но «Остров мертвых» произвел такое сильное впечатление на любителей искусства, что в нем увидели, если не пророчество Первой мировой войны. Вот в последнее время искусствоведы подчеркивают, что не надо во всем символизме видеть предвидение Первой мировой войны. Жизнь была спокойной, работали театры, работали рестораны, люди веселились, влюблялись, играли свадьбы. А так вот почитаешь некоторые работы и подумаешь, что полистав альбом с открытками Врубеля или альбом с репродукциями Бёклина, среднестатистический любитель искусства сразу начинал видеть во сне Первую мировую войну, как в рассказе Александра Грина «Отравленный остров». Нет, и тем не менее, вот какое-то предчувствие, беспокойство давала картина «Остров мертвых». Но не это самая главная катастрофическая картина Бёклина, а картина «Чума», в которой было блестящее предвидение испанского гриппа. Ну вот так нельзя, наверное, такие прямые параллели проводить. Предвидение мировых эпидемий 20 века. Еще не хватало бы сказать, что Бёклин предвидел ковид, да, или еще что-то. Так вульгарно нельзя трактовать историю искусств. Но он намекнул человечеству, что возможны какие-то страшные заболевания, какие-то эпидемиологические катаклизмы, которые тоже человечеству очень сильно навредят. И картина «Чума», которую, наверное, никто бы не решился повесить на стену, как «Остров мертвых», а «Остров мертвых» был декорацией, очень эффектной, красивой, его любили и аристократы, и купцы почему-то очень любили эту картину, а вот уж «Чума», где символ смерти летит на огромной слоновьей голове с хоботом по улице города, вот такой ужас, конечно, никто бы у себя в доме повесить не решился. Но мы про эту работу знаем.
Но «Чума» породила и в литературе немало произведений. С одной стороны, у нас «Декамерон», где компания молодых людей скрывается в саду от чумы. С другой стороны, Пушкин, да, «Пир во время чумы».
Безусловно, да, конечно. В советское время фильм «Сказка странствий» совершенно не детский фильм. Он был сенсацией, я хорошо помню, как все были удивлены тем, что нам показал Александр Мета. Ну и, конечно, фильм «Агония» Климова, где под хронику стилизованы сцены, где вот идут чумные процессии по улицам Петрограда, да, и гробы везут, и все думали, что это хроника. Настолько это было тонко стилизовано и вкраплено в настоящие хроникальные кадры.
Ну, мы возвращаемся в наш художественный музей, и следующая картина – это Пикассо «Герника».
Да, размеры 7,5 метров на 4 с лишним. Холст масла, картина очень большая, и она посвящена бомбардировке фашистами испанского города Герники, который был стерт с лица земли. Пикассо не бывал в Гернике сам, он следил по репортажам, по средствам массовой информации, по газетам, по радио, слышал очень много о том, что город долго еще горел после разрушения. Художник был настолько впечатлен, что изобразил эту бомбардировку в виде сюрреалистической композиции. Там очень много символов, аллегорий, и наиболее интенсивные дискуссии вызывает голова быка. Что значит голова быка? Бык равнодушно смотрит на это, то есть это символ равнодушия человечества к трагедии, которая произошла в Испании. Или вот поскольку Пикассо увлекался темой тавромахии, да, убийства страшного минотавра, может быть, это напоминание о том, что новые минотавры могут возникнуть, новые чудовища могут появиться. Ну вот обломки, остатки, обрубки человеческих тел, все это производит очень сильное впечатление, особенно вот тело мертвого солдата, у которого на руке проступили стигматы. И очень многие детали еще вызывали возможность трактовать их многозначно. Например, человек, зажатый между двумя видами пламени, одно из которых сверху на него обрушивается, а другое снизу. То есть вот человек, зажатый в тисках разных мировоззрений, разных исторических событий. То есть человек беспомощен на этой картине. И это роднит Пикассо с Достоевским, мир униженных и оскорбленных, мир уничтожаемых людей, которым не придается значения, которых можно заживо сжигать и мучить. В нашу страну понимание Герники пришло довольно поздно, потому что Пикассо приходил к нам через образ «Голубя мира», через его знаменитые плакаты, посвященные борьбе за мир, через ранние работы, которые у нас есть в Эрмитаже и в ГМИ в Москве. Так что у нас очень разнообразный Пикассо. Но Герника – это, конечно, вечная ценность. И вот знаменитая история о том, что немецкие офицеры пришли в мастерскую к художнику и увидели у него на столе, до сих пор не установлено что, то ли открытки с деталями картины, то ли небольшой альбом, где были тоже фрагменты картины. И вот немецкий офицер машинально взял в руки этот альбом, или эти открытки, и спросил у художника: «Это вы сделали?» И Пикассо мужественно ответил: «Нет, это вы сделали». Вот такая вот история. Кто продолжил идею катастрофной темы в живописи? Нельзя не назвать крупнейшего немецкого художника Рихарда Эльце, даты жизни 1900-1980. Для него очень важным было восприятие человеком катастрофной атмосферы, которая воцарилась в мире. Он часто рисовал большие толпы людей, которые смотрят в небо. А что там в небе? Прилетит ли гигантский астероид или дракон, или небо упадет на нас, или какой-то огонь сойдет? Неизвестно. Видны только люди с тревожными выражениями лица. Вот такая вот панорама. Художники очень разные, очень разнотипные, разностильные, но все они очень и очень болели за человечество. И их замечательное творчество – это предупреждение человечеству. Лишь в 60-е годы, благодаря научной фантастике, появилось словосочетание «литература предупреждения». Вот есть и искусство предупреждения.
Ной забивает гвоздь за гвоздем, зеваки глазеют, и так день за днем этот корабль не поплывет. Это не судно, и потоп. Что за потоп? После нас хоть смерть, хоть дефолт. Этот корабль не поплывет. Это не судно. Ной молчаливо кроит паруса, зрителям все божья роса. И говорит образованный сном: этот корабль не поплывет. Это не судно, а гроб. До моря ближайшего 300 лиг. И формы тупые, и парк не блик. Короче, дерьмо это не поплывет.
Они мешают ему работать, тычут под нос сводки гидрометцентра, где черным по белому сказано: сухая, теплая погода. Приезжих сразу ведут к дому Ноя, показывают: наш дурачок свихнулся на теме конца света. Он с Богом разговаривает, как нажрется. Пошли, выпьем холодного пива. Жара несусветная. У вас такая же погода? Можно очуметь. А что ты хочешь? Ледники в Альпах тают. Кстати, придурка нашего вчера показывали по телеку. Ага. Поплывет открывать Америку. Ага. Полетит открывать Америку. Ага. Поползет открывать.
Ной грузит на судно большую кровать. Семью. Жена и три пацана. 100 тонн провизии. Без нее хана. Надо кормить целый зоопарк. Публика ржет. Совсем спят. Мрак. Но и рассержен. Забыли енотов. У тигра понос. Слон сломал бивень. По щеке медленно, медленно, медленно. Как в дешевом кино про любовь сползает. Начинается ливень.
Николай Якимов, стихи Юрия Смирнова «Новый Ной». На иконах и фресках библейский патриарх часто изображается держащим в руках кораблик или голубя, отправляемого им в поисках земли или уже вернувшегося с доброй вестью с оливковой ветвью в клюве. Интересно, что среди животных, взятых Ноем на борт, не упоминается кот или кошка. Их не было даже в каждой твари по паре. И доказательство тому, когда во время плавания расплодились мыши и крысы, судьба обитателей ковчега оказалась под угрозой. Грызуны беспощадно уничтожали припасы. Ной взмолился о помощи, и Бог, услышав его молитвы, предложил погладить ноздри льва. Лев чихнул, и таким волшебным образом появилась кошка. Это одна из множества легенд о появлении кошек на земле. Коты и кошки прочно заняли свое место рядом с человеком и в жизни, и литературе. Один из самых знаменитых котофеев, придуманных писателями, кот-бегемот из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Слушаем искусствоведа Андрея Диченко.
Образ кота, конечно, был большим сюрпризом и даже шоком, когда впервые появился журнальный вариант романа в 1966 году. Люди были ошарашены сначала необычностью персонажного мира. Надо же, люди, да, но плюс ведьма, плюс на балу у сатаны загадочные существа и, конечно, фантастический кот-бегемот. Если бы кот этот попался нам в сказках, в мифах, это одно, но когда он ходит по Москве, в трамвай он еще садится, это, конечно, был абсолютный шок для читателей. И что в этом плохого, так это то, что из-за того, что друг другу передавали известия о том, представляете, есть книга, где кот ходит по Москве. Это, может быть, отодвигало на задний план религиозно-философский смысл романа. Сегодня мы знаем о жарких дискуссиях, в которых принимают участие отец Андрей Кураев, другие крупные ученые, выдающийся московский литературовед Яблоков Евгений Александрович. Многие булгаковеды сегодня вовлечены в дискуссию. В дискуссию между литературоведами и деятелями христианской церкви. Нужно ли нам Евангелие от Воланда? Полезна ли эта книга для молодежи? Как взаимодействует там фантастика и глубокая философия? Обо всем этом спорят специалисты по Булгакову. И на этом фоне, конечно, кот-бегемот уже не такой экзотический персонаж, которого нужно числить по ведомству курьезов, это не курьез, а довольно серьезный персонаж, символизирующий дьявольщину, сатанизм, роль зла, которая внедряется в наш быт. И все это требует самого серьезного осмысления.
В общем, что касается кота, кошки и сатанизма, это со средневековья же у нас кошки пособники дьявола.
Да, конечно, конечно, безусловно. И мы это встречаем и в художественной литературе, и в поэзии, допустим. Вот во французской поэзии образ кошки был часто встречаемым элементом. Поэтому, конечно, сам по себе образ черного кота ничем тут и удивить читателя и зрителя нельзя. Интересно было сопряжение фантастических образов с советским бытом. И вот образ кота начал получать самые разные интерпретации. Скажем несколько слов о генезисе. Он восходит к античной литературе, то есть в литературе древних шумеров есть чудовище, в библейских текстах есть страшное чудовище по имени Бегемот. Так что Булгаков опирался на солидные фольклорные источники. И кроме фольклора он читал еще научные книги о нечистой силе, религиозно-философские трактаты о сношениях человека с дьяволом, а таких книг было много, и в XIX веке были и русские переводы этих трудов. Книгу талантливого ученого Порфирьева о евангельских сказаниях и о том, какие там есть чудесные личности и события, эту книгу Булгаков тщательно проштудировал, так же, как и известный трактат об общении человека с дьяволом. И поэтому кот-бегемот выступает как дьявольская сила, а остальные персонажи, которые с ним имеют дело по ходу романа, как раз вот в этот семантический пласт и вступают. Человек плюс дьявол. Что от этого получается? Но вот юмористический пласт романа говорит еще о том, что кот может быть интриганом, плутом, и в этих сценах он может быть не так страшен, потому что мы привыкли, что плутовской роман смешон. Он дарит нам удовольствие. Мы на плутовском романе отдыхаем, видя, какие бывают мошенники. Да?
А что, я ничего не делаю, примус подчиняю.
Да-да, в том-то и дело. Вот эта реплика стала, конечно, визитной карточкой кота, а на самом деле он творит самые разнообразные козни. И это очень интересно. С точки зрения визуального облика, ведь дьявол мог им принимать и какой-нибудь другой облик, и каким-нибудь другим животным он мог быть, мало ли кем. Вот, что мог видеть Михаил Афанасьевич Булгаков в плане визуальных источников и источников из изобразительного искусства? Он мог видеть черного кота, которого включил в иллюстрации к Эдгару По выдающийся английский художник Берцлей. Наверняка Булгаков что-то из его работ видел.
Но было модно же в начале века.
Да, очень модно. Хотя у нас нет берцлеевского Эдгара По в русском книгоиздательском деле. Булгаков мог и иностранные книги видеть. Он был очень разносторонним человеком, книжным человеком, и мало ли что могло ему попасть в руки. То есть круг источников мог быть очень широким. Хотя он любил живопись меньше, чем музыку, он увлекался оперной музыкой очень. Вот. Но он хорошо разбирался в изобразительном искусстве. И помимо Берцлея, второй художник, который буквально был помешан на образах котов и кошек, потому что был страстным кошатником, это Теофиль Александр Стейнлен, или Стейнлейн. Два разных написания есть. Стейнлен был выдающимся мастером общественно-политической темы, защищал рабочих, написал портрет Максима Горького, и у него хватало времени для кошек, и он оформил очень известное парижское кабаре или литературное кафе под названием «Черный кот», владельцем которого был известный организатор-кабаретист Родольф Солис. И вот эту эмблему, которую создал Стейнлен, а эмблема представляла собой силуэтного кота, очень уверенного в себе, очерченного четкой линией, эдакое красивое черное силуэтное пятно, вот этого черного кота Михаил Афанасьевич Булгаков мог видеть. И вот образ, созданный Стейнленом, мог повлиять на визуальный облик кота-бегемота. Что совершает кот-бегемот? Соблазняет людей, плетет черные козни, создает неприятные для москвичей ситуации. Он мистификатор, он плут, он воплощение дьявола. То есть самые разные функции можно ему приписать. Но самое страшное, что он еще и обаятельное существо. Если мы возьмем экранизации, то в некоторых случаях на этого черного кота приятно смотреть. А когда он составляет резкий контраст с уличной толпой, если издали мы видим его рядом с Воландом, то и это создает очень необычный эффект. Все было необычно в этом романе. И персонажный мир, и идейный мир, и то, что мгновенно взвинтили цену на журнальную публикацию, да, московские спекулянты книжные переплели выдранки из журнала и стали их продавать по колоссальной цене, а любители литературы не могли не заплатить. Уж очень силен был соблазн. Слава о том, что появился необыкновенный роман, мгновенно облетела всю страну. Я не преувеличиваю, действительно, в разных городах пытались найти, начали размножать на множительной технике, начали читать, давать на одну ночь. Роман за короткий срок приобрел колоссальную популярность. Ну вот, читательской биографии романа 66-го года по 72-й, да, было всего 5 или 6 лет, когда в Италии появилась экранизация, и роль мастера играл знаменитый комический актер Уго Таньяцци. Самое грустное, что кота там не было, но вместо кота-бегемота была какая-нибудь кошачья символика? Да, там исполняли песню Булата Акуджавы про черного кота, знаменитую антисталинистскую песню на русском языке. Не знаю, что понимали итальянские зрители, но кота там, к сожалению, не было.
Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, надо бы лампочку повесить. Денег все не соберем.
Булат Акуджава, «Черный кот». Из той же эпохи, но о другом представителе черной кошачьей масти, о булгаковском бегемоте, мы говорим сегодня с искусствоведом Андреем Петровичем Дьяченко. В первой экранизации романа итальяно-югославском проекте 72-го года режиссера Александра Петровича кота-бегемота не было.
А вот в последующих экранизациях он стал появляться и создавать трудности для кинематографистов, потому что недостаточно тут актеру дать маску кошачью, да, и дальше он будет, пусть даже он прекрасно владеет мимикой, собственным телом, тут нужна иллюзия кота. И в разные годы сначала Юрий Кара, а потом Владимир Бортко, а до этого еще польские кинематографисты пытались прибегнуть к разным ухищрениям. То есть сочетали съемки живого кота, для этого приглашали Юрия Куклачева и артиста, который бы сыграл роль бегемота. Блестяще справился с этой задачей крупнейший наш актер многогранного очень амплуа Виктор Павлов, которого мы знаем и по ролям отрицательным, очень колоритным.
Это у Кары.
Да, Виктор Павлов был у Кары, совершенно верно. А у Бортко было сочетание живого актера и кота настоящего, когда он на лампу вскакивает, на люстру вскакивает кот, да, это уже деятельность Юрия Куклачева. Но так или иначе, и в том, и в другом фильме кошачья символика была соблюдена, персонаж властно заявил о себе, зрители тепло приняли фильм Бортко, а вот у фильма Кары была очень печальная экранная судьба, там что-то было с авторскими правами, и появление картины на экране задержано, хотя картина очень талантливая, на мой взгляд. И в 2023 году нам предстоит встреча с еще одной экранизацией, которая называется «Воланд», и в которой кота опять-таки не будет, как когда-то в фильме с Уго Таньяцци. Поэтому мы посмотрим, как демонический смысл выражен в отсутствии бегемота. Но думаю, что зрители будут скучать и будут думать, а когда же он появится? Не все знают, что в этот раз кинематографисты отказались от этого образа. Ну вот трудно сказать, у кого получился самый лучший бегемот. Наверное, впереди, может быть, и новые экранизации. Но это большая задача, это вызов для кинематографиста. Создать такой персонаж, который не был бы и умильным котиком, ибо это дьявольщина. И отражал бы булгаковский замысел, который до конца не разгадан. Дискуссии о романе продолжаются. Поэтому встреча с таким персонажем всегда очень интересна.
Ну, у Бортко играли даже как бы три актера. Кот. Мы привыкаем к нему потихоньку, хотя, ну, не просто это. Есть очень хороший момент, а есть как бы такие вот искусственные. Но Бортко зато вот пес очень хорошо получился, да, в предыдущем, да, фильме.
Да, уж этот фильм имел поистине народный успех, это действительно народное кино. Но вот у Булгакова такой животный мир, который наделен самыми многогранными, самыми неожиданными смысловыми пластами, поэтому, я думаю, со временем появится и специальное научное исследование о животных в произведениях Булгакова, потому что вот Он часто обращается к образам, связанным с биологией, под влиянием Уэллса, опять-таки. Вот, и все же он был медиком, как-никак. Поэтому вот биологический мир, мир биологических существ, да, и взаимоотношения биологического и социального Булгакова всегда очень интересовало. А может быть и тройственное начало, религиозное, возвышенное, Бог, да, человек и животное. Вот этот треугольник Булгакова всегда очень привлекал и нашел колоритное отражение в его творчестве.
Серый туман и дождь светает. 6 утра, вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера. И звезды на небе гаснут, и звезды рок-н-ролла ложатся спать, а я возвращаюсь домой. Всю ночь резвились опять, и восприятие очень обострено, все любопытно. Все не просто так. Я смотрю на себя, и я смотрю вокруг, и в голове царит сплошной бардак. И люди спешат к метро, кому работать, кому служить, кому на учебу, кому в дорогу, а мне, мне некуда спешить. О, город — это забавное место. Он похож на цирк, он похож на зоопарк. Здесь свои шуты и свои цветы, свои Оскары Уайлды, свои Жанны Дарк. Здесь свои негодяи и свои герои. Здесь обычные люди, и их большинство. Я люблю их всех. Нет, ну скажем, почти всех. Но я хочу, чтобы всем им было хорошо. Туман и дождь светает. 6 утра, вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера.